Календарь событий. А сейчас я расскажу вам о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в период с 14 по 20 июля. 14 июля в 1903 году, 111 лет назад, состоялся ввод в эксплуатацию Великого Сибирского пути, Транссибирской магистрали, железнодорожный мост через Каму в Перми. 13 июня в 1891 году император Александр III подписал рескрипт о сооружении Великого Сибирского пути близ Владивостока, повелевая ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей соединить обильные дарами природы сибирские области с сетью внутренних рельсовых сообщений. 3 ноября 1901 года произошла смычка рельсов, а 14 июля в 1903 году состоялся ввод Великого Сибирского пути в эксплуатацию. Транссиб проходит по территориям 14 областей, 3 краев, 2 республик, 1 автономной области и 1 автономного округа Российской Федерации. На пути расположено 87 городов. Он пересекает 16 крупных рек – Волгу, Вятку, Каму, Тобол, Иртыш, Обь, Том, Чулым, Енисей, Аку, Селенгау, Зею, Бурею, Амур, Хор, Уссури. На протяжении 207 километров проходит вдоль озера Байкал и 39 километров по берегу Амурского залива Японского моря. Фактическая протяженность Транссиба по главному пассажирскому ходу Москва-Владивосток составляет 9288,2 километра. Транссиб проходит по территории двух частей света – Европа и Азия. Начальный пункт Транссиба – Ярославский вокзал в Москве. Конечный – Владивостокский вокзал во Владивостоке. 15 июля в 1240 году русские войска разбили шведов в Невской битве. В 30-е годы 13 века немецкие крестоносцы под предлогом обращения в христианскую веру языческих прибалтийских племен захватили их владения, приближаясь к границе западных русских земель. Рассчитывая на ослабление русских княжеств после монгольского нашествия, шведские и немецкие рыцари поверили в легкую победу над Новгородом и Псковом. В 1238 году римский папа благословил короля Швеции на крестовый поход против новгородских земель, а всем участникам этого похода пообещал отпущение грехов. В 1239 году шведы и немцы договорились о совместных действиях. Первые должны были наступать на Новгород с севера от реки Нева, а вторые через Изборск и Псков. Летом в 1240 году, переправившись на парусных шнеках через Финский залив, шведские корабли доплыли по Неве до устья Ижоры. Угрожая Великому Новгороду, шведы направили князю Александру Ярославовичу надменную грамоту с объявлением войны. «Если можешь, сопротивляйся, но знай, что я уже здесь и возьму в плен твою землю». Получив известие о появлении шведов под командованием ярла Биргера, новгородский князь Александр Ярославович, не дожидаясь подкрепления, двинулся вниз по реке Волхов и раньше шведов вышел к Ладоге, где к нему присоединилась дружина ладожан. К этому времени шведы с союзниками достигли устья реки Ижора. 15 июля в 1240 году, воспользовавшись туманом, русские неожиданно напали на шведский лагерь и разгромили врага. Князь Александр Ярославович за проявленное в битве полководческое искусство и мужество был прозван Невским. Военно-политическое значение Невской битвы состояло в предотвращении угрозы вражеского нашествия с севера и обеспечении безопасности границ России со стороны Швеции. 16 июля в 1748 году Михаил Ломоносов впервые сформулировал всеобщий естественный закон. Закон сохранения материи. Ученый-энциклопедист, физико-астроном, историк и филолог Михаил Васильевич Ломоносов был также выдающимся химиком своего времени. В Санкт-Петербургской академии наук он официально занимал должность профессора химии. Это наука, показывающая, как из нескольких взятых тел порождаются новые, вела к познанию внутренней структуры материи. Длительное время Ломоносов добивался открытия при Академии специальной химической лаборатории, без которой было невозможно проведение даже элементарных научных опытов. Благодаря его настойчивости лаборатория в конце концов была создана. И таким образом возникла база для осуществления эпохального научного открытия – всеобщего естественного закона, известного также как закон сохранения материи. Его обоснование было впервые дано в письме Ломоносова от 16 июля 1748 года, адресованному великому математику Леонарду Эйлеру. Там, в частности, говорилось, не все встречающиеся в природе изменения происходят так, что если к чему-либо нечто прибавилось, то это отнимается у чего-то другого. Так столько материи прибавляется к какому-либо телу, столько же теряется у другого. Сколько часов я затрачиваю на сон, столько же отнимаю у бодрствования. Так как это всеобщий закон природы, то он распространяется и на правила движения. Тело, которое своим толчком возбуждает другое к движению, столько же теряет от своего движения, сколько сообщают другому им двинутому. Открытый Ломоносовым закон получил более полное обоснование в его работах. Эти работы были опубликованы на латинском языке, а следовательно получили известность за пределами России. Но осознать значение открытия, сделанного Ломоносовым, многие ученые тех лет так и не смогли. июля в 1918 году в Екатеринбурге расстреляны последний российский император Николай II и члены его семьи. Расстрел царской семьи был санкционирован Советом народных комиссаров и ВЦИК. В соответствии с этим решением Уральский совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов на своем заседании 12 июля в 1918 году принял постановление о казни. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года бывший российский император Николай II, императрица Александра Федоровна, их дети, доктор Боткин и три человека-прислуги были расстреляны в доме особого назначения, особняке Ипатьева в Екатеринбурге. В половине 12 ночи 16 июля заместитель областного комиссариата юстиции Юровский приказал отвезти царскую семью с прислугой в подвал. Первым шел Николай II с наследником Алексеем на руках. К нему присоединилась Александра Федоровна. За родителями последовали Ольга, Татьяна, Анастасия и Мария. За детьми доктор Боткин, повар Харитонов, лакей Труп и горничная Демидова. Жертв и палачей было по 11 человек. Едва Юровский зачитал решение Уральского совета о казни царя, как загремели выстрелы. В наследника стреляли дважды. Анастасию горничную после выстрелов закололи штыками. Рядом с умирающей царевной заскулила ее любимая собачонка Джемми, которую прибили прикладом. В 1981 году все члены царской семьи были канонизированы Русской православной церковью за рубежом. В августе 2000 года – Русской православной церковью. Они были признаны жертвами политических репрессий и реабилитированы Президиумом Верховного суда Российской Федерации в 2008 году. 18 июля в 1985 году, 29 лет назад, был создан «Тетрис» – рекордсмен игрового мира. Одна из популярнейших игр в истории была создана малоизвестным российским программистом Алексеем Пожитновым. Он работал в вычислительном центре при Академии наук СССР и занимался изучением проблем искусственного интеллекта, компьютерной графикой и вопросами компьютерного распознавания голоса. В основу идеи «Тетриса» была положена американская головоломка, придуманная математиком Соломоном Голомбом. Она состояла из 5 квадратов и ставила задачи правильно расположить в коробке геометрические фигуры. Планируя создать компьютерный вариант американской пентамина, Пожитнов успешно дополнил идею. Собирать фигурки предстояло в реальном времени, и по задумке во время падения они должны были переворачиваться. Однако возможности тогдашних ЭВМ оказались слишком слабы для воплощения новой идеи, поскольку для компьютерного пентамина не хватало ресурсов. Тогда Пожитнов сократил количество блоков, из которых состояли падающие фигурки, до 4. Так родилось тетрамина, от греческого тетра – 4. Сокращенное название «Тетрис» прижилось чуть позже. В течение 2 месяцев была создана первая графическая цветная версия «Тетриса», обладавшая управлением и мелкими приятностями, вроде таблицы рекордов. Скопировав игрушку на дискеты, Алексей и его товарищи распространили его по всему миру. Вскоре игра стала известной в СССР. «Тетрису» присудили несколько наград Американской ассоциации разработчиков программного обеспечения как лучшему потребительскому софту, лучшей оригинальной разработке и лучшей развлекательной программе. За 20 лет существования все виды «Тетриса» разошлись по миру фантастическим тиражом, который оценивают в 250 миллиардов экземпляров. Подобной популярности не удавалось достичь ни одной электронной игре. июля в 1934 году, ровно 80 лет назад, родился советский российский актер театра и кино эстрады, режиссер, сценарист и педагог Александр Ширвиндт. Александр Анатольевич родился в Москве в творческой семье. В их доме часто бывали выдающиеся деятели искусства – Яхонтов, Журавлев, Рина Зеленая, Утесов. Поэтому еще в школе Саша решил, что станет актером. Он играл в самодеятельном театре, учился в музыкальной школе и посещал студию бальных танцев. В 1956 году Ширвиндт с отличием окончил театральное училище имени Щукина и был принят в труппу театра имени Ленинского «Комсомола», где дебютировал в спектакле «Первая конная». Но основной успех молодому актеру принесли роли в спектаклях, поставленных Эфросом. который возглавил театр в 1964 году. Всего на сцене этого театра Ширвиндт сыграл более 30 ролей. С 70-го года и в настоящее время Ширвиндт работает в Московском театре «Сатира». С 2000 года является художественным руководителем театра. Его первая роль на сцене этого театра – знаменитой постановки Плучика «Безумный день» или «Женитьба Фигаро», которая стала одной из лучших в репертуаре актера. Среди других спектаклей, в которых он сыграл, это «Обыкновенное чудо», «Ревизор», «Горе от ума», «Время решения», «Андрюша» и многие другие. С первых дней работы в театре «Сатиры» Ширвиндт пробует себя и в режиссуре. И вскоре он получил известность как театральный режиссер. Свой первый спектакль «Проснись и пой» поставил совместно с Марком Захаровым в 1970 году. Всего Александр Анатольевич поставил более 15 спектаклей, в которых часто выступал и в качестве автора и соавтора сценария, а также и в качестве исполнителя. Особое место в творчестве Ширвиндта занимает эстрада. Его тяга к этому жанру началась еще со студенческих «Капустников». На эстраде Ширвиндт был режиссером и конферансье, и автором, и исполнителем. Это он придумал и создал знаменитый дуэт Авдотьи Никитичны и Вероники Маврикиевны. Он автор блестящих монологов, написанных им для артистов советской эстрады, а также организатор юбилеев многих замечательных деятелей искусства. Со спектаклями и концертами он сам объехал почти весь мир. Ширвиндт – актер интеллектуального юмора. Его яркий комедийный талант проявился и в кино. Его дебютом в кино стала роль в фильме «Она вас любит». В последующие годы он много и с успехом снимался. Всенародную славу ему принесли роли в фильмах «Приходите завтра», «12 стульев», «Трое в лодке, не считай собаки», «Мнимый больной», «Ирония судьбы» или «С легким паром», «Старики-разбойники», «Миллион в брачной корзине», «Зимний вечер в Гаграх» и многие другие. Параллельно с работой в кино и театре Александр Анатольевич, начиная с 1958 года, преподает в Высшем театральном училище Щукино. Среди его выпускников Андрей Миронов, Наталья Гундарева, Мордвинова, Голубкина, Ермольника, многие другие актеры, работающие в разных театрах. Александр Ширвиндт – народный артист РСФСР, лауреат различных премий, кавалер Орденов Дружбы Народов, за заслуги перед Отечеством 4-й и 2-й степени, награжден многими наградами. Он член Союза театральных деятелей, Союза кинематографистов, правления Московского английского клуба. Сегодня Александр Анатольевич Ширвиндт продолжает преподавать, сниматься в кино, успешно руководит театром «Сатиры», ставит спектакли и сам в них участвует.
Со сказками все дружат, и сказки дружат с каждым. Они необходимы, как солнышко, привет. Кто любит слушать сказки, тому они расскажут о том, что может было, о том, что может было, а может быть и нет. Сказки, сказки, ярмарка чудес, мир волшебный, разноцветный лес. Крылья сказок тихо-тихо шелестят, значит, в гости к нам они летят.